Американские киноакадемики. Золотая статуэтка Оскара давно стала символом успеха, своеобразным знаком качества в кинематографе. В борьбу за него включились кинематографисты всего мира. Вручение премии превратилось в мировое событие. Получение почетной премии Американской киноакадемии открывает большие возможности для ее обладателей, делая их звездами первой величины мировой элиты. Когда на ковровую дорожку победителей выходят кинозвезды, продюсеры, нужно вспомнить о человеке, благодаря которому проведение церемонии «Оскара» стало возможным – о Луисе Б. Мейере. В 1927 году кинопроизводство достигло огромных размеров, превратившись в хорошо отлаженный технический процесс, в прибыльный, разветвленный бизнес, в котором было задействовано множество людей различных профессий. Встали на ноги крупные кинокомпании, такие как MGM, 20 век Фокс, Universal, Paramount. Выпускались огромное количество фильмов, кинорынок был насыщен. Возникла необходимость в профессиональной оценке качества кинопродукции. Этим занимались время от времени обозреватели газет, начинавшие формироваться к тому времени цех кинокритиков. Луис Мейер давно обдумывал идею создания профессиональной группы, в которую бы входили знаменитые кинорежиссеры, актеры, сценаристы, представители всех кинопрофессий. Им, а не случайным людям, должна быть доверена честь оценки кинофильмов. Над названием объединения он думал долго, советуясь с Толбергом, с Фредом Небло, Дугласом Фербенксом. В начале января 1927 года идея окончательно созрела. Было решено основать Американскую академию кинематографических искусств и науки. Для обсуждения этой идеи Мейер пригласил к себе в Санта-Монику крупных режиссеров и продюсеров Конрада Нагеля и Фреда Нибло. ЛБ вложил им свои мысли. Цель создания Академии – поощрение кинематографистов за заслуги и выдающийся вклад в развитие киноискусства и науки. Мейер предложил, чтобы каждый год вручались премии Академии. Уж если и Луис Мейер чего-нибудь хотел, он этого добивался. Так случилось и с идеей создания Академии. Благодаря упорству и целеустремленности ЛБ уже 11 января 1927 года в отеле «Амбассадор» Лос-Анджелеса собрались 36 человек, представители крупнейших киностудий, чтобы заслушать сообщение Дугласа Фербенкса о создании Американской академии. Собравшиеся одобрили предложенный проект и стали по существу первыми официальными учредителями Академии. В середине марта 1927 года были назначены первые официальные должностные лица Академии. Дуглас Фербенкс – президент, Фред Нибло – вице-президент, Майкл Леви – казначей, Фредерик Вудс – секретарь. Дела пошли, как всегда, у Мейера быстро. 11 мая он приветствовал 500 ведущих представителей киноиндустрии на банкете в центре Лос-Анджелеса. Мейер изложил им программу и концепцию создания Академии. Его речь произвела огромное впечатление на присутствующих, вызвав овацию. Ему аплодировали стоя. В конце банкета каждый из участников сделал пожертвование $100 на деятельность Академии. На первых порах Академия состояла из нескольких профессиональных групп, каждая из которых была представлена равным количеством в Совете директоров. Главными были секции продюсерская, актерская, режиссерская, сценарная, техническая. был назначен первый комитет по присуждению премий. В течение года вплоть до 1928 шло обсуждение процедуры присуждения наград. Сначала этому не уделяли должного внимания. Существовало огромное количество организационных проблем, создание библиотеки, поиск помещений. Поэтому лишь в мае приняли решение об учреждении 12 премий по различным категориям. За годы существования Академии количество категорий принципиально не изменилось. Со временем функции Академии значительно расширились. Была создана огромная библиотека, чтобы облегчить кастинг. Раз в 3 месяца публиковались сведения об актерах, а также решались спорные вопросы с различными профсоюзами, вопросы труда, оплаты. Сразу же после создания Академии киноискусств началось обсуждение необходимости вручения награды за достижения в деле кинопроизводства. Нужен был вещественный символ, который можно было бы вручить победителям. Его создали художественный директор MGM Седрик Гэббенс и скульптор Джордж Стэнли. Это была небольшая, около 34 сантиметров высотой фигурка рыцаря с мечом в руке, стоящего на кинобобине с 5 спицами, символизирующего 5 кинопрофессий – актеры, сценаристы, режиссеры, продюсеры и техники. Пьедестал был изготовлен помощником Сендрика Фредериком Хоупом. Никто с уверенностью не может сказать, откуда взялось само название статуэтки «Оскар». Наиболее распространенная версия гласит, что когда библиотекарь киноакадемии Маргарет Херрик увидела статуэтку, она воскликнула: «Это же вылитый мой дядюшка Оскар!» В 1934 году журналист Сидней Сокольский, пишущий в Голливуде, начал использовать это имя в своих очерках. Имя прижилось, и его начали использовать вполне официально. Но это все случилось намного позже. А тогда, 16 мая 1929 года, в отеле состоялась первая церемония награждения Академии. Первые специальные награды получили компании Warner Brothers за первую звуковую картину «Певец из джаза», а также Чарли Чаплин за создание и участие в фильме «Цирк». Приз за исключительную картину достался фильму «Крылья», в которой 2 военных пилота боролись за сердце актрисы Клары Бау. Обстановка была торжественная. Зал был богато убран, его освещали китайские фонари, на каждом столике горели свечи, конфеты были сделаны в форме только что созданной золотой статуэтки Оскара. Луис Майер и Маргарет открыли бал. Конечно, с каждым годом церемония вручения призов Академии становилась все более торжественной. Появился известный голливудский шик, или, как его называли впоследствии, гламур. Ревущие 20-е годы подходили к концу. Заканчивалась эпоха джаза, роскошных авто, маленьких шляпок, яркого макияжа у женщин, идеальных проборов у мужчин. Последний 1929 год стал началом конца. Американская пресса писала: «Вы могли говорить о чем угодно. О новом романе Хемингуэя или Скотта Фицджеральда, о фордовском автомобиле или о новой подружке. Разговор, в конце концов, всегда сворачивался на одну тему – биржа. Тут же все становилось серьезным. Никогда, ни до, ни после, не производилось столько биржевых махинаций. Люди становились богатыми и разорялись буквально на глазах. Компания Fox не смогла выдержать биржевого краха и после многочисленных переговоров, диспутов, консультаций с адвокатами объявила себя банкротом. Наступило время Великой депрессии. На улицах вытянулись очереди за хлебом и бесплатным супом, большие бизнесы превратились в руины. Однако MGM выдержала непогоду буквально. Более того, она вышла из кризиса с прибылью в 15 миллионов долларов. Мейер, будучи бизнесменом от рождения, не брезговал никакими видами бизнеса, даже бутлегерством, торговлей едой, пресловутыми цыплятами и продажей мебели. «Бизнес есть бизнес», — говорил он, и не упускал малейшей возможности заработать. Мейер не мог позволить себе расслабиться. У него было слишком много ответственности. Главным источником неприятностей были кинозвезды. Грета Гарбо была постоянной головной болью. Ее легендарная красота, гипнотическое обаяние не позволяли прекратить контракт. Она находилась в постоянных конфликтах с режиссерами, актерами, техниками. Осложнились отношения Мейера и с Ирвингом Тольбергом. Его продюсерский талант вызывал черную зависть у ЛБ, но он понимал, что Тольберг – главный козырь MGM, поэтому мирился с его присутствием. Тольберг был влюблен в ведущую актрису студии – Норму Шерер, что вызывало немалую зависть у других звезд, которые обвиняли ее в том, что она хочет скрутить босса. Даже когда они поженились, ситуация мало изменилась. Луис Мейер тоже не отказывал себе в плотских утехах, заводя романы с актрисами, не пропуская хорошеньких старлеток и харисток. Маргарет спокойно реагировала на его увлечение, полностью посвятив себя семье. Дочери собирались выйти замуж. Эдит, старшая, была влюблена в 27-летнего Уильяма Гоэтса, кинопродюсера. Случайная встреча завершилась свадьбой. Это была любовь с первого взгляда. Отец не возражал. Он отлично знал молодого человека, его семью. Правда, его несколько шокировали анекдоты, которые Уильям рассказывал во время первого семейного обеда, но Эдит возразила, приведя неоспоримый довод, кто выходит замуж, ты или я. Луис ответил, поступай, как знаешь. Свадьба, которая состоялась 19 марта, была невиданной по роскоши и красоте. Все было доведено до совершенства. Наряд невесты, заказанный у модного дизайнера, убранство зала, подарки гостей, среди которых были самые знаменитые звезды. Даже президент Америки Гувер, с которым Луис подружился еще до вступления его в эту высокую должность, прислал молодым потрясающую серебряную вазу. Сестра Ирен была вне себя от зависти. Она кисло улыбалась в своем желтом платье, держа букет желтых роз. Но ей не пришлось долго ждать. Дэвид Селзник, который был одним из ведущих продюсеров MGM, приготовил сюрприз семейству Мейер. Буквально сразу же после свадьбы Эдит он вошел в кабинет к Мейеру и объявил, что 29 апреля состоится свадьба его и Ирен. Луис был взбешен. Он терпеть не мог, когда что-то происходило без его ведома или согласия. Как они могли так поступить и поставить его перед фактом? Дэвид выдержал атаку гнева и ответил, что он мужчина и не может обходиться без женщин. Этот довод, как оказалось, возымел решающее действие. Мейер остыл и дал согласие. Свадьба Ирен и Дэвида была намного скромнее. Предлогом был семейный траур. Недавно умер Джейкоб Мейер, отец Луиса. После праздничного ужина молодые отправились в свадебное путешествие в Европу, посетив Англию и Францию. Ирен вспоминает в своей автобиографической книге о том, что она была разочарована мужем, свадьбой, и не раз, отправляясь на одинокие прогулки по берегу океана, обдумывала, не совершила ли она роковой ошибки. Предчувствия ее не обманули. Она не была счастлива в браке с Дэвидом. Да и кто из служивших этому монстру Голливуду мог похвастаться спокойной и безмятежной жизнью?